Поздравляю вас, братья и сестры, с воскресным праздничным днем и с днем памяти святых отец Седьмого Вселенского Собора. На Божественной Литургии сегодня мы слышали Евангелие от Луки, где повествует нам святой евангелист о том, как Господь, проходя мимо одного из городов в Палестине, увидел юношу, который был единственным сыном у вдовицы, и он умер, и несли его на погребение. Никто к Господу не обращался, не просил у Господа воскресить этого юношу, потому что все думали, что это невозможно, что если уже Господь призвал человека, то изменить ничего нельзя. Поэтому они не дерзали даже к Богу обратиться о воскресении этого юноши. Но Господь сам, видя скорбь их о том, что это единственный сын, и что почти весь город решил утешить эту вдовицу и вместе с ней шел на кладбище, Господь сказал людям остановиться, и, показывая, что он действительно говорит им остановиться, он даже дотронулся до одра, на котором несли усопшего. И тогда все остановились. Господь же, обратившись к юноше, сказал ему, чтобы он встал. И вот великое чудо, юноша сел на одре, и все были в ужасе и в страхе, и говорили между собой, что великий пророк явился в Израиле, и Господь посетил людей своих. То есть даже видя такое великое чудо, люди не исповедали Господа Христом, который пришел спасти мир, но хотя бы они научились уже благодарить Бога за то, что Господь посылает великих людей, великих пророков. Действительно, Господь наш – это пророк, потому что творил Он великие знамения, призывал к покаянию. Но наш Господь, мы знаем, больше, чем пророк. И, видя духовным взором вот это событие, о котором нам сегодня напоминает Церковь, мы радуемся о том, что Господь, что пожелает, то и творит только доброе, не злое творит, не искушает людей, а воскрешает даже мертвых ради того, чтобы утешить плачущих, рыдающих о потере близкого и единственного человека. И Господь не требует за это благодарности, потому что мы не слышим в Евангелии слов, что люди поблагодарили Господа за такое чудо. Они прославили только Господа, потому что они были в таком великом страхе, что даже чувство благодарности у них к человеку, который это совершил, а это не простой человек, это Бога-человек, это Господь нас, наш Господь наш, что даже чувство благодарности они не смогли выразить, как только прославить Господа о том, что Господь послал такого великого пророка. Действительно, люди раньше так и благодарили за такие великие чудеса, вот, но мы знаем, что были исключения, когда Господь исцелил 10 прокаженных, из которых один был только самарянин. Вот в том, в одном только возникло чувство, что нужно вернуться и поблагодарить Господа за то, что Господь его исцелил. 9 же пошли только в молитвах, прославляя Господа, но не вернулись к самому Господу, пришедшему во плоти, чтобы поблагодарить Его, припасть к Его ногам, вот, и много Господа благодарить. То есть это Евангелие учит нас не только благодарить Бога за то, что случается с кем-то, потому что ведь люди благодарили не за то, что он их сына воскресил, да, а сына бедной этой вдовицы воскресил. Люди прославляли Бога, благодарили Бога. Вот. И мы должны тоже радоваться, когда видим радость ближнего своего, должны Бога благодарить и прославлять. Но и не забывать о том, что когда к нам Господь приходит, что тоже надо учиться нам лично Господа благодарить и того человека благодарить, который волю Божию исполняет. То есть как бы и радость была у людей, да, но для нас эта радость несовершенная, потому что не услышали мы благодарности самому Господу, который пришел ради нас всех, ради нашего спасения. Но и здесь мы видим также в этом Евангелии, что Господь иногда и не по молитве нашей творит добрые дела. Поэтому бывает такое, что внезапно с нами что-то доброе случается, и тоже, братья и сестры, мы должны быть к этому готовы, потому что на все воля Божия. Господь знает, что нам нужно, даже лучше нас самих. Вот. И когда мы даже не дерзаем просить Господа о помощи, то Господь эту помощь нам совершает. Вспомним, как сестры Лазаря даже не дерзали просить Господа, да, чтобы Господь воскресил их брата. Вот. Но Господь сам пошел ко гробу Лазаря и воскресил его. И это было такое чудо, которое подвигло народ приветствовать Господа уже как Спасителя. Потому что этот юноша умер совсем недавно, вот, и люди еще могли подумать, что может быть и возможно такое, что человек недавно умер, и его можно воскресить. Но Лазарь умер уже 3 дня назад, и уже было жарко, и тело начало разлагаться, и запах был очень такой тяжелый, что когда Господь попросил отвалить камень от двери гроба, где был похоронен Лазарь, то ему сказали: «Господи, уже смердит». Но тем не менее Господь настоял на своем и воззвал Лазаря, и Лазарь воскрес. И мы видим, что неоднократно Господь воскрешал мертвых. 3 раза в Евангелии мы встречаем вот эти события. Сначала Господь воскресил дочь начальника синагоги, которая только-только умерла. Потом вот сына вдовицы, который умер уже большее количество времени назад. И, наконец, Господь воскресил Лазаря уже в 4-й день по его смерти. И вот эти события, они и послужили к тому, что Господь торжественно входил в Иерусалим, и его встречали уже как Христа, как Спасителя народа израильского, но не как Спасителя всего мира. Потому что люди, конечно, еще не возвысились в своем понимании до того, чтобы считать Господа Спасителем всех людей. Они считали, что Господь пришел спасти только их народ. И об этом мы сегодня слышим в Евангелии, что Господь посетил людей своих. Людей своих. Они считали своими только народ израильских, своими Господу. А других людей они считали погибшими. Мы же, братья и сестры, уже наученные самим Господом, который говорил, что не только от стада духовного, израильского, пришел он спасти овец, но и овец другого двора, не израильского, то есть нас с вами пришел спасти Господь. И всем Господь желает спасения и дает нам знамения великие о том, что действительно всем людям Господь желает спасения. Потому что Господь говорит, что вот посмотрите на солнце, которое светит и на добрых, и на злых, на дождь, который поливает поля и добрых людей, и злых. То есть как Господь устраивает окружающий мир, таков и сам Господь. Что Господь всем дает благодать свою, всем дает благо для нашей жизни земной. Поэтому всем Господь желает и спасения. И мы должны, братья и сестры, помогать другим людям тоже спастись. Кто чего-то еще в этой жизни не понял, а мы, слава Богу, уже многое понимаем, ради чего живем, ради чего приходим в воскресенье на литургию, причащаемся, ради чего молимся, ради чего исполняем волю Божию о любви, заповедь Божию о любви к Богу и к ближнему. Мы понимаем, что это делаем мы ради любви своей ко Господу и ради нашего спасения, которое Господь нам сотворил, но которое мы еще должны от Господа получить. А получить мы его сможем только тогда, когда волю Божию исполним. Господь сказал: «Потому узнаю, что вы мои ученики, что вы имеете между собой любовь». Поэтому, братья и сестры, и сегодняшнее Евангелие учит нас тому, что даже люди, еще недостаточно возвысившие ум свой к пониманию тайн Божиих, и те благодарили Бога, и те скорбели вместе с этой вдовицей, и те радовались о воскресении ее единственного сына. Но мы же больше, чем они, должны сотворить. Они прославили Господа и прославили самого Господа как пророка, который явился во плоти, да? Но мы должны прославлять Господа Иисуса Христа не только как пророка, но уже и как самого Спасителя нашего, самого Господа, воплотившегося, вочеловечившегося, и уже знаем мы пострадавшего за нас и воскресшего. То есть вот эти три воскресения людей, это был прообраз и воскресения самого Господа. И это прообраз нашего будущего воскресения. И об этом знали сестры Лазаря и говорили: «Да, Господи, мы знаем, что воскреснет брат наш в день всеобщего воскресения». Но Господь и до всеобщего воскресения показал великое чудо, воскресил брата их, как раньше сына вдовицы и еще раньше дочь начальника синагоги. Поэтому и мы должны веровать вместе с сестрами Лазаря, что и нас Господь воскресит, но воскресит для жизни вечной. И где мы проведем эту вечную жизнь, или в Царстве Небесном, или в Преисподней вместе с бесами, это все Господь предоставил нашей воле. Нас насильно Господь не спасает. Вот, поэтому мы и младенцев тоже стараемся насильно даже не причащать, да? Сопротивляется младенец, ну что ж, пока не хочет, волю свою проявляет. Когда захочет, мы его, конечно, причастим. Будет расти в благочестивой семье, учиться добродетелям, приобретать эти добродетели. Вот, слава Богу, готовить себя будет к Царству Небесному. И мы с вами, братья и сестры, мы должны постоянно готовить себя к Царству Небесному. Постоянно стараться творить добрые дела. И не только к тем, кто нам творит добрые дела, но и к тем, кто нам творит всякое зло. Как Господь сказал, что когда вы любите только любящих вас, чем вы отличаетесь от язычников, которые тоже благотворящим им благотворят? А вы благотворите тем, кто вас ненавидит, кто даже убивает вас, для того, чтобы действительно мы стали подобными самому Господу, который претерпел крестные муки и смерть на кресте не ради праведных, а ради всех людей, и праведных, и грешных, и тех, кто распинал Его, и Он молился о них: «Прости им, Отче, не ведают, что творят». Поэтому, пока люди творят нам зло, мы должны это воспринимать как волю Божию, для того, чтобы мы научились их любить, как Господь научился, и Он умел всегда любить и грешников всех, и показал нам это, что никогда Господь никого не проклинал. Вот. Но даже когда очень досаждали Господу, Он говорил: горе вам, говорил книжникам, фарисеям, лицемерам, но не говорил: будьте вы прокляты, да? И о распинающих Его молился, говорил: прости им, Отче. Поэтому и мы должны следовать за Христом, должны веровать, что как Господь воскресил вот этого юношу, так и нас воскресит в последний день, для того, чтобы мы царствовали с Господом в Царстве Небесном. Но для этого нам надо еще много и много в этой жизни потрудиться. Вот. Вполне возможно, что эта вдовица, она была добродетельной. Вот, вполне возможно. Но может, она была и злой, но все равно Господь воскресил ее сына. Но скорее всего, что она была доброй, потому что весь город пришел помолиться Господу о упокоении сына ее и разделить с ней ее скорбь. Поэтому, братья и сестры, будем знать, что Господь все-таки видит нашу жизнь. Вот, и по нашей жизни воздает нам благо. Как вот этой вдовице воздал за ее добродетельную жизнь, так вот и нам воздаст, и нас воскресит для жизни вечной. Конечно, этот юноша, хоть и был воскрешен Господом, но мы знаем, что он не избежал всеобщей участи. И он, в конце концов, умер. И Лазарь, мы знаем, тоже много лет прожил, был даже епископом на Кипре, и тоже представился, и мощи его с нами есть. Вот. Это тоже чудо, которое Господь сотворяет, что мощи святых дает нам. И мощи эти нетленные, благоуханные. Почему нетленные? Хотя, может быть, и кости только остаются, да? Но мы все равно называем их нетленными, потому что мы видим, что от них творятся чудеса. Вот. И мощи эти благоухают. Мощи или совсем нет запаха от них, да? Или они благоухают. А люди верующие, они слышат благоухание и там, где и неверующие не слышат его, да? Вот. А бывает такое, что даже неверующие слышат благоухание святых мощей и просвещаются, и начинают веровать во Христа. Что если Господь дает вот такие чудеса, благоухание мощей святых, то значит действительно существует Господь, раз такие чудеса творятся. И поэтому в этой связи хочется вспомнить и память святых отцов Седьмого Вселенского Собора, которых мы сегодня поминаем. Мы знаем, что было 7 Вселенских Соборов. И вот на Седьмом Соборе, почему он собрался? Чтобы утвердить догмат православный о почитании святых икон. Чем мы отличаемся от так называемых протестантов? Потому что, конечно, название это не совсем правильное, протестанты, да? Потому что они протестовали когда-то в древности, 400 лет назад. Но сейчас они против чего протестуют? Уже протестовать нечего, но название как бы они такое сохранили. Мы вот протестанты говорят о себе, да? Вот. Так они протестуют в том числе против святых икон. Против почитания святых икон они протестуют. Мы же, братья и сестры, утверждаем, что иконы святые нужно почитать. И вот на Седьмом соборе был принят догмат о иконопочитании. Что такое догмат? Это правило веры. Это правило веры. То есть, как есть правило правописания в языке, да? Если мы пишем неграмотно, то вызываем какое-то недоумение у окружающих людей. Вот. А когда мы веруем неправильно, мы вызываем недоумение у Господа. Если Господь прославляет святые иконы, то как мы можем отвергать почитание святых икон? Конечно же, еретики, они имели какое-то косвенное основание для своей ереси. Потому что просто так, на пустом месте, они ереси эти не измышляли. То есть были какие-то недостатки в церковной жизни, которые они видели преувеличенными и решили с ними бороться таким образом, что придумывали какую-то ересь. Конечно же, ересь иконоборчества возникла не на пустом месте. Действительно, были люди, которые неумеренно почитали святые иконы. Они до этого почитали идолов Зевса, там, Аполлона, Асклепия, там, других богов языческих. Вот. И они еще не отошли от этого языческого почитания. Они так начинали Господа почитать, иконы святые. То есть поклонялись им уже как идолам когда-то поклонялись. Поэтому, конечно же, иконоборцы, они для себя решили, что вообще не нужно почитать святых икон. Конечно же, и тут они были неправы. Как неправы были неумеренные почитатели икон, вот, которые иконам поклонялись как самому Господу, а не как святыням Господним. Да? Так были неправы и иконоборцы, которые решили уничтожить святые иконы, как когда-то святые в дерзновении своем уничтожали идолов. Вот. Конечно, многие идолы были произведением искусства. Да? И, может быть, если бы было другое к ним отношение, может, их бы и сохранили до нынешних дней. Как мы, вот мы сейчас видим бывших идолов в музеях, вот, которые, так сказать, выставлены там для почитания. Вот. Но святые, которые вот разрушали этих идолов, они, конечно, уже не относились к ним как к произведениям искусства, а как к объектам ложного почитания. Поэтому они сокрушали их, чтобы утвердить почитание истинного Господа, который в идолах не нуждается. Но и мы не должны при этом идти вслед за иконоборцами, что если святыню Господню кто-то неумеренно почитает, то мы ради этого неумеренного почитания не должны отвергать поклонение этой святыне. И нас обвиняют те же протестанты в идолопоклонстве. Говорят, что вы иконам поклоняетесь как идолам. Мы должны знать, что им отвечать. Что ответили святые отцы Седьмого собора. Они ответили, что икона есть святыня Божия. И мы, поклоняясь перед святыми иконами, не им поклоняемся, не иконам, а поклоняемся Господу, поклоняемся святым Его, которые на этих иконах изображены. Поклоняясь святым мощам, мы поклоняемся не вот этим костям, пусть даже благоухающим и творящим чудеса, а мы поклоняемся Господу, который дает им и благоухание, и чудотворение. Но при этом мы, конечно, не должны вот и быть неумеренными в почитании святых икон. И какие-то вот суеверия, связанные с почитанием икон святых, тоже должны отвергать. Вот одно из суеверий, я вам скажу, очень распространенное, к сожалению, да, что мы иногда иконы Божией Матери почитаем как саму Божию Матерь. И даже Божией Матери присваиваем наименование святых икон. Говорим, надо помолиться Божией Матери Казанской. А в другой нужде, говорим, надо помолиться Божией Матери Владимирской или Жировицкой Божией Матери. Божия Матерь одна, только иконы ее разные. Одну икону называют Казанской, другую Владимирской, третью Минской, по месту их явления. Да? Но мы можем именовать Божию Матерь такими вот эпитетами, да, такими наименованиями поэтическими. Как вот, например, есть икона «Всех скорбящих радость», мы знаем, да? Вот мы можем сказать, что нужно помолиться Божией Матери «Всех скорбящих радости», но подразумевать не икону при этом, да, а подразумевать саму Божию Матерь, которую мы иносказательно можем назвать «Всех скорбящих радость». Можем назвать «Неувядаемый цвет», есть такая икона, можем назвать «Нерушимая стена», «Скоропослушница» можем назвать, «Умягчение злых сердец», ну и так далее, да? Но не можем Божью Матерь назвать Минской там, или Казанской, или Курской и так далее. То есть, конечно же, тут тоже надо меру соблюдать и знать, как вот правильно говорить, чтобы при этом нас не обвинили в каком-то идолопоклонстве и так далее. Вот. И к святым мощам тоже, братья и сестры, нужно относиться так, как к святыням. Если нет у нас возможности поехать к святым мощам, которые далеко от нас находятся, да, то не должны мы об этом скорбить чрезмерно. Вот. Мы должны знать, что Господь слышит наши молитвы даже не у святых мощей, даже не у святых икон. Он слышит наши молитвы всегда. Если мы помолимся этому святому и не у его мощей, а просто помолимся, да, зная, что есть его мощи чудотворные где-то, может, не выставлены для всеобщего воззрения, а где-то по промыслу Божию скрытые в земле, да, вот, то мы все равно получим просимое, потому что Господь дает благодать людям своим не обязательно в присутствии этой святыни. Единственное, что мы должны знать, что причастие мы не можем заочно получить. Причастие только, когда придем и причастимся. Не так, как протестанты говорят, мы к Господу обращаемся напрямую, да? А вот вам нужно там причастие, нужно еще что-то. Мы говорим, да, мы тоже можем напрямую к Господу обратиться, но мы должны и волю Божию исполнить, которую Он нам в Евангелии дал. Мы читаем одно и то же Евангелие, что православные, что католики, что протестанты, но что-то мы видим правильно, а что-то видим неправильно, о чем-то забываем. Конечно, в православной церкви толкование на Евангелие дано правильное святыми отцами, но мы иногда об этом толковании забываем и в нашей повседневной жизни не исполняем то, что нам святые отцы разъяснили, что Господь нам дал в Евангелии, да? Ведь Господь прямо сказал, вот в Евангелии от Матфея, например, в конце, прямо сказал, идите и научите все народы. Мы же, кто из нас может сказать, что мы идем и учим все народы, да? Вот, потому что не хватает у нас знаний. А почему не хватает? Чаще всего потому, что мы не хотим их получить. Нам кажется, что вот надо то сделать, другое, позаботиться о ближнем. А вот о знаниях божественных, к сожалению, мы иногда забываем. Вот. То есть мы одно и то же Евангелие читаем и смотрим там разные отрывки. Но мы должны читать Евангелие в целом и все видеть. Поэтому Господь и дает нам вот для ежедневного чтения Святое Евангелие. То есть на каждой божественной литургии читается Евангелие, да? Маленький отрывок. И не просто вот мы сегодня только должны его прочитать, да? И уразуметь. Это обязательно нужно сделать. Но мы должны читать Евангелие и не только то, которое сегодня в церкви читается. И другой отрывок должны прочитать. И постоянно должны читать Евангелие. И не просто читать, но и толкование читать, чтобы правильно все уразуметь. Чтобы не только на проповеди священника мы узнавали, как это Евангелие толкуется, но и сами уже должны быть готовы и, может быть, даже что-то новое для себя услышать, но и знать то, чего священник просто не смог сегодня, не успел сказать. Потому что, конечно, о любом евангельском отрывке можно часами говорить, да? Но время проповеди, оно ограничено. Поэтому я, конечно, его использую сполна, да? Но тоже вынужден долго не говорить, чтобы вас не утомлять. Поэтому, услышав то, что вот я вам сегодня сказал, еще раз вернемся к сегодняшнему Евангелию по возможности. Может, в библиотеку зайдем, почитаем толкование. Может, дома у нас толкование есть, чтобы действительно это не проходило для нас так мимо, чтобы мы чувствовали Святое Евангелие, вот, и оно действительно было нашим хлебом насущным. Вот, не только тот хлеб, который нам вещественный дает Господь, но это духовный хлеб, вот, и это святое причастие, которое дает нам Господь, чтобы оно имело и продолжение, чтобы оно имело рост духовный в нас, чтобы мы не просто вот причастились и зарыли в землю вот этот талант, который нам сегодня Господь дал, а чтобы мы его Господу вернули, чтобы мы своей жизнью, своим примером послужили для других людей образцом следования за Христом, чтобы мы смогли разъяснить тому, кто чего-то не понимает, уразумев сами, другим тоже постарались все объяснить.